Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу. В эфире радио «Радонеж», авторская литературная программа о Боге, о Церкви, об обретении веры. Дорогие наши слушатели, я вновь рад приветствовать в студии Радонежа иерея Валерия Духанина, кандидата богословия, известного церковного писателя, нашего постоянного автора, с тем, чтобы продолжить так полюбившийся многим цикл «Сокровенный мир православия». Несмотря на наш почти полугодовой перерыв, мы возобновляем этот цикл и очень рады вновь встречаться с вами на волнах радио «Радонеж», отвечать на ваши вопросы, задавать новые вопросы, которые, казалось бы, для многих неочевидны, и самим радоваться нашему общению, такому близкому и непосредственному, какое, собственно говоря, сегодня получить может далеко не каждый. Я вот часто, отец Валерий, сегодня наблюдаю такую картину. Молодые люди разных совершенно слоев общества, это тоже заметно, живут в каком-то, может быть, я бы назвал его потусторонним мире, и многие объясняют это тем, что молодежь сегодня социально раздроблена. Разные возможности для заработка, возможности для обучения, какие-то вопросы тоже разные интересуют, но в чем они едины? Часто в транспорте или же на улице встречаешь молодых людей, которые, скажем так, все вместе представляют собой некий слой, ну, что ли, несерьезно относящийся к каким-то глубинным жизненным проблемам. Конечно, мне сейчас скажут, да, молодежь, чего от них еще ждать, они только начинают жить, их интересует совсем другое. Но часто я думаю, что они не задумываются даже о завтрашнем дне. Несколько наших передач мы специально с вами посвятили проблемам суицида среди молодых людей, каким-то нетрадиционным занятиям, которыми молодежь занимается, или их порокам. Но сегодня мне хотелось бы затронуть эту тему глубже. Почему все, скажем так, если обобщать или говорить по-дилетантски, серьезное и настоящее, не интересует сегодня молодых людей, за редким, конечно, исключением. Эти исключения бывают.
Спасибо большое за такой подробный, я бы сказал, вопрос, весьма пространный. Но мой взгляд каков, что все-таки молодежь, она не настолько плоха, как мы зачастую думаем, просто молодые люди привыкли жить какими-то стереотипами, которые задаются им со всех сторон. Вот. А если современный человек включает телевизор, точнее, сейчас даже переходит больше просто вот в интернет, где наталкивается на какие-то там видеоролики, какие-то там программы, передачи, то там все подается в таком вот поверхностном, ярком, развлекательном тоне, и обсуждать серьезные, глубокие темы не принято. Поэтому задается такой вот тон жизни, весело-улыбчатый, наполненный какими-то шутками, пересмешками. И молодежь, она невольно вот впитывает это как некий способ общения, как вот казаться вот своим в этой современной культурной среде, как бы культурной среде. Но если вот заглянуть поглубже в душу каждого такого молодого человека, никогда они вот вместе собраны, да, и начинают преобладать вот эти общие стереотипы, то окажется, что у каждого такого молодого человека, у него в глубине души есть какие-то свои серьезные переживания, которые зачастую он скрывает, не хочет открыть. И потом некоторые, кстати, они приходят к Богу, и вот ко мне тоже такие ребята приходили, они каются, исповедуются, я, конечно, никаких имен не называю, ну, например, вот они каются в том, что вот он там занимался боксом, да, и на улице он вступал в какие-то вот конфликты и бил людей, да, то есть может показаться, что такой человек, ну, в принципе, он неисправим, что если он живет какими-то жестокими такими вот идеалами, беспринципными, то какое может быть исправление? А проходит небольшое время, он еще остается молодым человеком, и внутри вдруг чувствует пустоту того образа жизни, который он вел, начинаются какие-то неурядицы. Но главное, вот он не ощущает подлинного смысла жизни, и после этого он уже начинает о чем-то задумываться, обращаться. Зачастую поначалу они боятся исповедоваться, но когда они видят некое такое вот теплое, простое, искреннее отношение, то тогда они весьма быстро на это идут. И поэтому я думаю так, что вот если брать, конечно, вот общую такую вот массу молодых людей, то она живет принципами, формируемыми средствами массовой информации. Это медиакультуры современные, где все поверхностно. Все поверхностно, потому что формировать общество думающих людей может быть даже считается опасным, иначе такие люди, они начнут формировать какое-то свое мировоззрение, да.
Но, по сути, вот, это ведь касается не только молодежи.
Ну да, да, но люди постарше, они уже на своем опыте видят пустоту вот этих предлагаемых, мирскими СМИ ценностей. Вот. Но я про что хочу сказать, что если смотреть все-таки по отдельности, то подобные молодые люди, они зачастую имеют все-таки неплохую душу. Вот я недавно вернулся со Святой Земли, да, и там, интересное дело, там очень много почитается святых, про которых мы, может быть, даже не знаем абсолютно. Вот, например, одна такая святая, она именно в молодом возрасте всецело посвятила себя Богу, преподобная Мария, но не Мария Египетская, потому что Мария Египетская, она, в принципе, тоже была вот молода, когда обратилась ко Христу, но она прошла через такие крупные, серьезные грехопадения, прежде чем соприкоснуться с благодатью Божией. А вот эта вот преподобная Мария, она в Иерусалиме исполняла обязанности чтицы. Если не ошибаюсь, это вот была такая обязанность псалтирии. Они читали псалтырь за богослужениями. Как ни странно, это были и лица женского пола. И она вот это выполняла. А потом ей вдруг открылось, что некоторые лица мужского пола испытывают такие вот искусительные помыслы в отношении нее. И она вообще ушла, посвятила себя уже монашеской жизни. В пределах недалеко от Иерусалима есть как раз вот эта вот пещера, где она проводила жизнь, сподобилась благодатных даров. И очень многие, преподобная Пелагия тоже, антиохийска, которая тоже приехала на Святую Землю, это все были они, в общем-то, в молодом возрасте. То есть молодость во многом является возрастом таких решительных перемен в жизни, которые закладывают уже дальнейший путь, и человек уже способен идти по этому пути с более серьезными какими-то ценностями.
Ну, правильно ли я понял, что необходимо какое-то время и определенный отрезок этого времени, чтобы молодой человек, испытав, скажем так, все превратности этой жизни, испытав на себе все ошибки, недоумения, грехи, попробовав те или иные приключения, скажем так, жизненные, понял всю тщету, разочаровавшись в этом, начал искать серьезных путей в жизни?
Ну, может быть, дело не во времени, не в сроках там, каких-то дней, месяцев, часов, а в том, что человек откликается, внутренне откликается на те призывы, на тот зов, который вот Господь обращает к конкретному человеку, потому что каждому даются какие-то ситуации, скажем так, даются ситуации, в которых вдруг рушится то, на что ты надеялся. Ну, например, вот он живет в окружении своих друзей, там вот они ходят, шутят, смеются, а потом вдруг видит, его друзья раз и предали. Все, то есть эта ценность порушена. Или просто вот они там разошлись в чем-то взгляды, да, и оказывается, что эта ценность, она была не настолько прочной, как это казалось до этого. Или там какие-то вот неудачи в выборе второй половинки. То есть тоже вроде бы там возгорелась какая-то любовь, вдруг раз, все обрушилось, и внутри угасает вот этот свет, потому что это, в общем-то, был земной свет. А он загорается, и он же потухает, как мы понимаем. И после этого может пробудиться жажда вот в поисках чего-то подлинного. Тоже вспоминаю одного знакомого священника, который по молодости он там гонял на мотоцикле, с утра там и до вечера он накачивал себе мускулы, и у него мама все время за него переживала, молилась, вот, и маме постоянно выговаривали, что ж у тебя там за сын такой растет. Но потом вдруг получилось так, что вот мама, она умерла от сердечного приступа, и вот у этого молодого человека, у него тоже вдруг происходит пересмотр ценностей. То есть вот тот человек, который его очень любил, да, заботился, он уходит, и теряется последнее вот это вот пристанище тепла сердечного, островок, да, вот этот островок любви, чувство такого вот родства, оно вдруг уходит, и полное одиночество, оставленность, что делать. И вот он пошел в храм, рассказал об этом священнику. Ну, а тот прямо говорит, что я вот не знаю, что вам сейчас сказать, потому что бывают такие вот жизненные ситуации, которые рассудочно, они не разрешают, что вот, мол, там, успокойся, все нормально. Горе, оно не преодолевается рассудочным путем, вот в чем дело. Но он при этом говорит священнику, что, ну, вот у меня есть Евангелие, которое я вам хочу подарить. Подарил Евангелие, он начал читать, и вот так у него произошел отклик на Божий призыв, и он вступил на этот путь, полностью поменял свою жизнь, будучи молодым вполне человеком, и стал священником. А сейчас, кстати, у него очень большая многодетная семья, он такой образец прекрасного семьянина, вот, и, по-моему, даже получал какую-то награду, связанную вот именно с отцовством. Какая-то вот новая такая награда, где, когда награждает именно отцов многодетного семейства.
Как Господь может все исправить и перевернуть наоборот, да?
Да, то есть в чем наша зачастую вот такая вот несправедливость нашего взгляда? То, что мы все время думаем, что вот как мы увидели окружающий нас мир в настоящий момент, таков он и был, и будет. То есть, если мы увидели грешащих людей, то, значит, мы на них ставим уже какую-то такую черную метку, все, они там потеряны для общества. Тогда как у Бога есть свой план какой-то об этих людях, и мы этого плана не видим. А Господь ведет по какому-то пути вот этого человека и подает ему знаки, призывает его. И человек в какой-то момент откликается. А кто-то, конечно, и не откликается. Тут есть такие вот неразрешимые, повторяю, для рассудка вещи. Но в любом случае мы видим, что и молодежь все равно обращается к Богу. И в наши дни даже больше, чем раньше.
Один из наших авторов задавал здесь, в этой студии, вопрос о том, и вопрос, собственно говоря, остался риторическим, что мы, люди церковные, сделали для того, чтобы наши дети, наши внуки, современная молодежь как-то более серьезно относились к церкви. И сам он себе ответил на этот вопрос. Он сказал, что, к сожалению, мы очень плохо работали на этой ниве. И несмотря на все вот эти просветительские вещи, которые сегодня существуют в рамках православной церкви, нам даны все возможности для проповеди, казалось бы. Происходит как раз обратное. Молодежь считает, что церковь сегодня испытывает настоящий кризис. Может быть, это действительно так в какой-то степени, но уж не настолько, чтобы уходить из ограды церковной и, что еще страшнее, превращаться во врагов церкви или критиков церкви, что сегодня сплошь и рядом. Сегодня только ленивый не говорит о том, что церковь у нас плохая, священнослужители недостойны, и только сумасшедший может всерьез верить всем этим сказкам, которые проповедуются с церковного амвона. Кстати, даже священнослужители некоторые сегодня замечены в том, что развенчивают, в кавычках, так, библейские истины, евангельские истины. Мы встречаемся и с таким. Да. К большому сожалению. Но если вспомнить 90-е годы, скажем, вот когда, вы же помните, отец Валерий, когда народ наш активно как бы кинулся к этому источнику, который стал доступен для всех. И с каким тогда волнением люди припадали к настоящим, к настоящему церковному учению, к старцам, духовникам, к нашему наследию святоотеческому, которое стало доступно. Что произошло за эти годы? Неужели правда мы предали вот эту нашу первую любовь? Как так получилось?
Ну, мне кажется, что ваш вопрос, он с таким завершением, как же так получилось, уже предполагают, якобы так получилось. Но я лично так не считаю. Во-первых, почему? Потому что из начала 90-х годов я все время слышал тоже, что в церкви все не так, что там священники не так живут, не на тех машинах ездят.
Ну, не в такой степени.
Вот. То есть в этом смысле мир, он всегда живет таким вот критицизмом, поиском какого-то негатива, чего-то отрицательного. Ну, и во-вторых, это ведь во многом определяется тем, что внутри нас, вот, какие мы сами, то мы и видим вокруг себя. Вот в чем дело. То есть человек с чистой душой, разве он будет высматривать что-то там искусительное, да, искать какие-то вещи, которые будут его очернять самого? Но, с другой стороны, грех, он действовал на протяжении всей истории. Вот я приведу такой пример, что когда в IV веке Константин Великий смог добиться вот знаменитого вот этого Миланского эдикта, в 313 году церковь она получила признание на государственном уровне, и христианство стали принимать тоже массово люди, то достаточно быстро тоже и проявились какие-то недостатки у лиц, наполнявших клир. С другой стороны, обиды, непонимание среди, может быть, паствы. Уже на Первом Вселенском соборе туда было написано, и к Константину Великому обращались с многочисленными жалобами. Святой равноапостольный Константин Великий, прямо скажу, он эти жалобы, он их просто уничтожил. Вот он не стал даже в это вникать. Почему так? Потому что, невзирая на то, что среди апостолов был Иуда, все равно апостолы остались последователями Христа. Невзирая на то, что в самые первые века были люди, предававшие Христа, но было и много мучеников, исповедников. И так в каждую эпоху. То есть, если ты захочешь увидеть что-то отрицательное, то понятно, что всегда ты это сможешь выискать, найти. Но тебе-то самому разве будет от этого на душе лучше? Ты ищи то, что лично тебя может подвигнуть вперед, что может возвысить твою собственную душу. Помните, как преподобный Паисий Святогорец, он приводил прекрасный такой образ сравнения мухи и пчелы. Что муха, где бы она ни летала, она всегда приземлится на что-то нечистое и будет вот там копошиться. А пчела, даже если она пролетит мимо какой-то мусорки, она все равно найдет прекрасный цветок, с которого будет собирать нектар. И вот все мы в этом смысле тоже уподобляемся либо мухе, либо пчеле. Вот поэтому я бы не стал вот так вот обобщать и говорить, что вот там все плохо, что кто-то чего-то потерял. Каждый человек, он в своей жизни и стоит, и падает, и Господь воздвигает, если у человека находятся силы к покаянию и исправлению. Поэтому я не думаю, что уж так современная ситуация, она является, ну, какой-то там критической.
Или какой-то особенной.
Да, какой-то особенной, если сравнивать со всей историей церкви.
Ну, конечно, мы должны обязательно упомянуть о том, что наши технологии, электронные технологии, в первую очередь цифровые, сегодня поистине достигли фантастических высот. И все это вместе в совокупности представляет для молодых людей, скажем так, непреодолимую преграду. Ну, я по себе знаю, что вот, скажем, там 10 лет назад какие-то определенные сферы меня очень увлекали. Настолько, что даже трудно было, скажем, там, войти в обычный рабочий ритм. Да и сегодня, пожалуй, прежде чем сесть за работу, заняться какой-то звуковой обработкой, обязательно будешь смотреть новости, справляться на тех или иных сайтах о течении событий там-то и там-то, в политической жизни, в церковной жизни, потом посмотришь какие-то ролики. И так убивается время, это самое дорогое, что у нас есть, мы говорили. А с другой стороны, конечно, вот эта вот личная самодисциплина, она ведь тоже не может быть воспитана человеком самим, у человека очень слабая воля. Мне кажется, здесь необходим молодежи какой-то компас, все-таки на что-то нужно опираться изначально и строить, ну, если не свой ближайший дневной план, то какой-то, может быть, хотя бы план на ближайшую перспективу лет, может быть, лет обучения или лет образования. Кем ты хочешь стать, что ты хочешь делать, чем ты хочешь заниматься, на что ты должен направить прежде всего свои усилия. И тогда личность будет воспитываться более целостной.
Да, полностью согласен с этим. Ну, сейчас, конечно, если брать вот образование, да, то, в общем-то, школьники старших классов, они задумываются, потому что у меня вот сын, он уже в 9 классе обучается, и он, конечно же, очень переживает о своем дальнейшем пути и думает, как он там будет сдавать какие-то экзамены. Вот. Во многом здесь зависит от родителей, что они подскажут своим собственным детям, а электронные средства... Ну, действительно, так получилось, что вот эти вот так называемые гаджеты, да, так мы их называем, они действительно действуют на сознание, на нашу психику каким-то гипнотическим способом.
Ведь это уже не просто гаджеты, это альтер-эго какое-то.
Да, и уже человек, он не мыслит себя без того же телефона, на котором сосредоточены все его данные. Мы зачастую видим, как люди сидят, уткнувшись в свои мобильные телефоны. Это все сводится... Получается, пространство личности, оно сводится вот к этому четырехугольному экрану маленького телефона. И на самом деле, то есть телефон, он оказывается неразрывен уже от этой личности. Так что человек теряется, если вдруг с ним рядом нет мобильного телефона. В этом, конечно же, мы должны признать ущерб. Ущерб, да. Вот в частности, на Афоне, допустим, там игумены монастырей, они достаточно жестко сопротивляются внедрению вообще электроники в целом. В целом электроники. То есть речь даже не о мобильных телефонах, а там о компьютерах, ноутбуках. И вот в некоторых монастырях там разрешается только вот те, кто на послушании находится на определенной работе, чтобы там не на печатных машинках печатать, да, а уже принято сейчас, что информация через интернет пересылается, но эти часы, они строго ограничены. Вот, в некоторых священнических семьях там делают как? Ну, вот знакомый один священник, у него в его многодетной семье вот компьютер так расположен, в квартире, что туда может, в принципе, подойти любой из детей, но при этом экран, он виден с любой точки комнаты, и родители всегда могут проконтролировать, куда заходит их чадо. Но вот по себе скажу, действительно, едва начинается день, тут же хочется посмотреть какие-то новости, там сознание уходит дальше, там еще следующая новость цепляется, и в итоге уходит и силы, и время. Вот. Но в последние 2 месяца я вот жил на Елеонской горе, в Спасо-Вознесенском монастыре, и там интернета не было, и мобильный телефон не был настолько востребован, зато там были достаточно такие продолжительные богослужения утром и вечером, все вместе где-то до 7 часов в сутки, и возникает совершенно иной ритм жизни, когда ты находишься внутри вот этого строя богослужения, внутри монастырского вот этой атмосферы.
Я сразу спрошу, ощущение времени иное?
Иное. Во-первых, ты становишься свободен. Уходит какая-то вот гонка, спешка куда-то. И потом, такое как откровение, оказывается, все новости вот эти, они пустые, они ничего не дают. Вот жил ты 2 месяца без этих новостей, и ты ничего не потерял. То есть мир шел своим путем, ты ни в чем ему не помешал. Да, из-за того, что ты там не смотрел эти новости, но и зато и мир тебя не затронул. И сам ты ни в чем не отстал, потому что, ну, это глупо думать, что все вот эти вот новости, если мы их не узнаем, то мы станем отставшими. Это заблуждение. Но и затем вот что хочу сказать, то, что в каком-то смысле наступает и освобождение, в принципе, от этих вот гаджетов, когда ты продолжительное время находишься без них. Поэтому, видимо, для думающего христианина все-таки нужно подойти здесь с точки зрения православной аскетики и употребить вот некое усилие воли, чтобы постараться вот отсечь вот свою привязанность к этим электронным средствам, рассматривать их, ну, просто вот как такое вспомогательное средство, которое сейчас, к сожалению, без него никак. Если ты, ну, по работе там или что-то пишешь, нужно пересылать текст статьи той же самой, да. Тут не обойтись без этого, но он не завладевает тобой полностью. И тут, конечно, без молитвы не отойти. Второй путь – это путь воцерковления, может быть, самих вот этих вот гаджетов. Не воцерковления, как скажем, а наполнение их духовным содержанием. Я понимаю, что могут меня там осудить, да, но зачастую человек, например, когда он едет куда-то, он не может взять с собой много книг или духовных книг, да, те же вот молитвословы. И если смотришь мобильный телефон, то смотри там молитвы, читай Евангелие в электронном варианте. Через это сами вот эти вот гаджеты, они будут приобретать совершенно иной характер. Не развлекательный, да, а духовно такой вспомогательный, духовно вспомогательный.
Ну, я надеюсь, дорогие радиослушатели, что вы поняли, мы говорим о гаджетах, о цифровых технологиях, это только приводя как бы примеры современных искушений, которым подвластны прежде всего молодые люди. А для пожилого человека это может быть все, что угодно, и тот же телевизор, или та же пища, например, или еще какие-то развлечения. А, собственно говоря, все сводится, наверное, к потаканию страстям и порокам, которые присущи каждому человеку.
Мы настолько наполнены грехом, что то, что нас окружает, мы начинаем употреблять в пищу для своих грехов. Но, конечно, святые отцы, они призывали к рассудительному отношению. К рассудительному отношению к тому, чтобы вспомогательные вещи, они именно оставались служебными вещами, не командовали над нами и не подчиняли нас себе. Вот есть такое правило, оно высказано было еще древнехристианскими авторами. Что такое греховная страсть? Греховная страсть – это подчинение себя всему, что не есть Бог. Понимаете? Вот с чему угодно. Человек может подчинить себя там, чувству влюбленности, да? Он может подчинить себя телесериалам, компьютеру и так далее. И все это превращается в греховную страсть. То есть, прежде всего, душа должна быть, конечно, подчиненной Богу, Его заповедям. И эти заповеди, Господь, Его святая воля, они освобождают душу, помогают вырваться из вот этих вот сетей, к чему нам и хотелось бы вот всем прийти.
Завершаем мы сегодняшнюю нашу беседу в цикле «Сокровенный мир православия». И мы начали с того, что пытались предостеречь молодых людей от, скажем так, сползания вниз, потому что тоже кто-то из святых отцов говорил, что падать всегда легче, чем возвышаться. Старайтесь, дорогие слушатели, и те, кто нас сегодня слышит, и те, кто, может быть, расскажет о нашей передаче, все-таки выискивать в этой жизни все святое, прекрасное, лучшее, чтобы не путем проб и ошибок идти к Богу, а путем такого настоящего исполнения Его воли. Я думаю, каждому человеку Его воля может быть открыта. Я благодарю дорогого отца Валерия, который сегодня был с нами в студии, и напомню, что мы записываем этот цикл по одноименной книге «Сокровенный мир православия», которую можно приобрести сегодня в различных книжных магазинах и в монастырях. В этой книге описываются конкретные случаи из жизни конкретных людей. Я думаю, всем это будет очень интересно и полезно. А также наша передача продолжает этот цикл, и очень надеюсь на следующую встречу в нашем эфире, дорогой отец Валерий.
Да, спасибо большое. Храни всех Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу».
Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это истории техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл радиопередач, посвященных великим флотоводцам России. Сегодня речь зайдет о человеке, который вовсе не столь уж известен и занимает в памяти потомков достаточно скромное место. Его не ввели в пантеон великих личностей русской военно-морской летописи, хотя он этого достоин. Трижды он вступал в большие сражения с противником, трижды добивался успеха. Более того, на его счету победа над неприятелем вторая по результативности, по количеству боевых кораблей противника, потерянных им за всю историю русского военно-морского флота. Первая – это, собственно, Чесма, это успех Спиридова, Орлова, Грейга. Вторая – сражение при Выборге 1790 года. Сражение, которое представляет собою не закрытую, не запретную страницу в истории русского военно-морского флота, но несколько подзабытую страницу, которая стоит на месте, недостойном тех событий, которые действительно тогда произошли на Балтике. И человек, который обеспечил Российской империи победу в Выборгском сражении, это адмирал Василий Яковлевич Чичагов, еще, может быть, за 2 года до того, то есть за год, не представлявший себе своей великой роли, человек, который скорее ждал тихой старости и отдохновения на склоне лет. Но прежде чем мы перейдем к этой его старости, которая вовсе не была тихой, старости, которая принесла ему и страшную критику со стороны недоброжелателей, и одновременно самые добрые, теплые отзывы от тех, кто понимал роль Василия Яковлевича в колоссальном русско-шведском военно-морском противостоянии. Так вот, прежде чем мы перейдем к этому периоду в его жизни, мы взглянем на то, каков был начальный период биографии этого человека. Василий Яковлевич родился в 1726 году. Он происходил из дворянского рода и учился первоначально в школе навигацких наук. Впоследствии он получил, что называется, дополнительное образование в Великобритании на Королевском английском флоте. Это не было каким-то исключением. Многие русские военно-морские офицеры имели возможность служить в британском флоте, получать опыт походов, управления кораблями, ведения боевых действий. Это обучение он завершил в 1742 году, после чего поступил на службу в российский флот. 16 лет. Не сказать, что первые десятилетия его службы были усеяны какими-то знаменитыми событиями и великими достижениями. К 1764 году он дослужился до довольно скромной должности помощника главного командира Архангельского порта. Чем был знаменит Архангельский порт? Он не являлся центром для боевой эскадры. Боевые эскадры у России были на Балтике. Позднее они стали создаваться на Черном море. На Белом море сосредоточено было русское кораблестроение. И оттуда действительно вокруг Скандинавии линейные корабли и фрегаты шли для того, чтобы поступить в распоряжение военачальников на Балтике. Но кроме того, Архангельск оказался центром экспедиций разведывательных, исследовательских. И несколько секретных, как тогда говорили, экспедиций в 1765 и 1766 годах выпали на долю Василия Яковлевича Чичагова. Они искали морской проход Северным океаном в Камчатку, то есть плавали по Северному Ледовитому океану в крайне тяжелых условиях. И, в общем, нельзя сказать, что достигли успеха, продвинулись далеко, но задачи свои не выполнили. Важно для нас то, что Чичагов закалился в этих плаваниях. Он очень хорошо понял, чего стоит любой успех и вообще любое действие военно-морского флота, и как администратор, и как мореплаватель, который оказывался в кризисной ситуации во время этих экспедиций. И надо сказать, что позднее за ним установилась слава человека, который очень заботливо относился к своим командам, к своим экипажам, по-настоящему воевал с интендантами за то, чтобы его подчиненные, например, получали хорошее питание. И впервые сколько-нибудь серьезный пост в боевых условиях Чичагов занимал во время русско-турецкой войны в 1772-74 годах. Он командовал одним из отрядов Донской флотилии. Она обороняла Керченский полуостров. В общем, его действиями в Петербурге были довольны. Мы впоследствии поговорим о наградах Чичагова. Во всяком случае, именно в это время он получает орден Святой Анны и орден Святого Георгия 4 класса. С одной стороны, за командование Донской флотилии, с другой стороны, его просто отметили Георгием 4 класса за 18 морских кампаний. Святого Георгия в тот момент можно было при некоторых обстоятельствах получать не за отвагу, не за кровь, пролитую в сражении, а, скажем так, за верную, как тогда говорили, беспорочную службу. Чичагов позднее, в 1782 году, удостоился первого адмиральского чина. И, в общем, не видно было, как на Балтике он прославит свое имя, если бы не грянула русско-шведская война. Понимаете, какая вещь? Екатерина II и все командование флота надеялось, конечно, на то, что основные боевые действия на Балтике против шведов возьмет на себя Самуил Карлович Грейк. Он был главным, опытнейшим боевым командиром в начале этой войны, и он, победив в Гогландском сражении, как мы уже говорили в предыдущей передаче, ушел в могилу от болезни. И вот в этот момент командование Балтийским флотом достается Василию Яковлевичу Чичагову. А я хотел бы напомнить, что ему в этот момент далеко за 60. Он находится, по современным понятиям, в предпенсионном возрасте. И в боях со шведами он станет участвовать, когда ему будет 64 года. Для морского военачальника по тем временам это было многовато, и подчиненные шутили: ну вот, поведет нас отважно в бой, легко и молодец, седенький старичок. Седенький старичок получил чрезвычайно тяжелое наследие. Дело здесь совершенно не в том, что чем-то плох был Грейк. Грейк был великолепен. Он был командир на зависть другим. Но проблема другая. Вся Балтийская военно-морская сила. Как в России, так и в Швеции охвачена была страшными массовыми эпидемиями. Сотни, тысячи людей умирали от инфекционных заболеваний, сходили в могилу опытнейшие матросы, лучшие офицеры. Два флота на какое-то время фактически были парализованы. Потери страшные их. Непонятно, чем закрывать, потому что заменить некем. Опять из глубинки, из российских каких-то коренных земель на Балтику вызывают крестьян в качестве рекрутов, отправляют их на флот, их надо обучить и в мгновение ока, Василий Яковлевич изо всех сил пытается это сделать, и бросить их в бой. И те, кто вчера пришел на флот, сегодня обучается, завтра вновь станет жертвой очередной болезни. Страшное было время. У шведов еще дополнительная проблема, у них моряков просто скверно кормили, они еще и вот недокорма мерли в огромных количествах. Поэтому в результате, после первых сражений, вот после Гогланда, собственно, оба флота пришли в состояние, которое помыслить невозможно. Подавляющее большинство моряков, как офицеров, так и матросов, неумехи. Они как следует не могут маневрировать под парусами. Как следует не могут отдать якорь и поднять его. Как следует не могут стрелять. Ничего не могут. Опытных адмиралов тоже не так уж много. И, в общем, ситуация парадоксальная. Два больших флота, двух великих морских держав находятся в состоянии немощи. Внешне это по-прежнему грозная боевая сила. Десятки линейных кораблей, фрегатов, тысячи и тысячи офицеров и матросов. Но управляться с этой боевой мощью просто нет достаточного количества обученных людей. Представьте себе поединок двух боксеров, которые выходят на ринг и начинают, направляя удары, мазать мимо друг друга. Можно сказать, молотя кулаками воздух. Риск того, что это произойдет, был, и поэтому Василий Яковлевич, седенький старичок, очень хорошо понимал, что ему приходится сражаться в условиях, когда слаб и он сам, и его противник. Оба слабо катастрофически, это два бессильных великана. Но их все равно надо гнать в бой, потому что такова война, этого не избегнешь. И парадоксальным образом Василий Яковлевич Чичагов оказался человеком, который побеждал не столько используя силу своего флота, сколько хорошо понимая слабости как себя, так и противника. Собственно, первое сражение, Эландское, не имело решительного хода. Две стороны постреляли друг в друга и разошлись. Собственно, шведы не собирались цепляться с русской эскадрой, которая была посильнее. Впоследствии они накопили боевой мощи и отправились в восточную часть Финского залива. А в этот момент Балтийский флот был разделен на несколько частей. Часть охраняла Кронштадт, часть стояла в городе Ревель. Ревель – это название Таллина. В тот момент город пребывал в составе Российской империи, являлся военно-морской базой России. Там стояла эскадра под командой Василия Яковлевича Чичагова. И эта эскадра вдвое, если не более того, уступала в силах шведам. Собственно, ничего вроде бы не могло спасти Чичагова от полного разгрома. Но, повторяю, седенький старичок понимал, что действуя как какой-нибудь сорвиголова, отправляясь в отчаянную атаку в неблагоприятных условиях, он просто подведет и своих боевых товарищей, и свою императрицу, и свое отечество. Поэтому он принял все меры для того, чтобы собственная его эскадра не показала слабостей. Вот представьте себе, огромный залив, 10 линейных кораблей Чичагова стоят на якорях, стоят намертво. И Василий Яковлевич отдает приказ: без моей команды ни одна боевая единица не должна двигаться. Вы должны все сражение стоять на якоре. Стоять намертво. Стоять и стрелять. В этом заключалась его мудрость. В этот момент на заливе было сильное волнение. Экипажи слабые, обученность никакая. В общем, навигация в этих местах затруднена из большого количества мелей, подводных камней. Поэтому Чичагов мудро понимал, как только кто-нибудь из командиров, очертя голову, рванется на шведов, он погибнет со своим кораблем на этих мелях, на этих камнях, или в конце концов погибнет, получив смертельный заряд ядер от шведских артиллеристов. А вот шведы не очень это понимали. Они увидели слабый относительно их собственной эскадры русский строй и решили пройтись каруселью мимо этого строя, нанося удары артиллерии поочередно по всем русским кораблям. Что в результате получилось? Эскадра шведов потеряла строй, корабли оказались на мелях. В условиях сильного волнения артиллерийский огонь не давал особенного эффекта. Наоборот, сами шведы оказались в тяжелом положении, поскольку, стоя на постоянной позиции, русские артиллеристы имели возможность лучше метиться по ним. Результат катастрофический для шведов. Совершенно неожиданное поражение на пустом месте. Они потеряли два линейных корабля. Третий линейный корабль выскочил на мель, и для того, чтобы спасти его, шведы вынуждены были выбросить с него всю артиллерию. И только таким образом удалось его снять. И, конечно же, Василий Яковлевич мог бы до конца торжествовать победу, если бы молодые, отчаянные, лихие капитаны, которые хотели показать свою отвагу, не подвели его. Как только они сняли с якоря вопреки его приказу и решили преследовать отступающих шведов, сейчас же сели на мель. Ну, понимаете, какая вещь? Чичагов, конечно, стар, но он мудр. Он понимал, что происходит. И он достиг успеха, понимая то, что бездействие в некоторых случаях спасительно, а действие губительно. Шведы напали на Кронштадт, попытались там прорвать русский военно-морской фронт, не достигли успеха, и мы об этом сражении еще поговорим, может быть, в следующей передаче, оно было действительно важным, и там русским заслоном командовал также замечательный флотоводец адмирал Круз, о его личности особый разговор. Но, во всяком случае, после неуспеха под Кронштадтом шведский флот отступил в Выборгский залив. Шведы намеревались высадить там десант, захватить Выборг, отправиться дальше на восток, может быть, в сторону Санкт-Петербурга. Из боевых действий на суше ничего не вышло, а вот что касается на море, то здесь получился вообще полнейший конфуз. Выход из Выборгского залива загородили эскадры Чичагова, Круза, подошедших к ним на помощь других морских военачальников России. В результате оказалось так, что шведский линейный флот и шведский грибной флот были заперты в Выборгском заливе, как в бутылке. У этой бутылки было несколько горлышек. Можно было прорываться по любому из них. И шведы предпринимали разведывательные действия, время от времени сцеплялись с русскими кораблями, но до решающей битвы дело не доходило. И Чичагов не атаковал их. Он накапливал силы. Отряды, которые к нему подходили, все более и более увеличивали численное превосходство русских. Если в Ревеле Чичагов уступал шведам, то под Выборгом шведы намного уступали ему. И самое для них обидное, то, что в этой бутылке с несколькими узкими горлышками оказался их король Густав III. В общем, ситуация для них неприятная. Младшие флагманы искушали старика адмирала. Разговоры велись примерно такого свойства. Ударим по шведам. Их меньше. Мы легко добьемся успеха. Сам король на одном из кораблей. Мы захватим его, и тогда войне конец. То есть предлагали: атакуй, бей врага. Василий Яковлевич не поддавался. он действовал под влиянием одной христианской добродетели – смиренно-мудрее. Дело в том, что оба флота, как русский, так и шведский, повторяю, действовали в условиях нехватки опытных моряков, как матросов, так и офицеров. Корабли не точно маневрировали, не особенно хорошо стреляли. Поэтому тот, кто брал на себя активную функцию, почти наверняка обрекал себя на поражение. Так лучше, может быть, стоять и ждать, пока враг сам наделает ошибок и погубит себя, чем бросаться на него и брать на себя функцию человека, обреченного на поражение. Хотелось бы напомнить, Василий Яковлевич проявлял это необыкновенное смирение в гуле голосов, которые призывали немедленно ударить, рвануться во весь опор на противника. Он делал свое дело тихо и твердо, не заботясь, как кто о нем впоследствии подумает. Другой флотоводец, в общем, даже имя его сейчас произносить неприятно, но в одной из следующих передач все равно придется, в ту же самую войну, в схожей ситуации, атаковал горделиво, желая принести императрице в подарок разбитых шведов, но вместо этого сам потерпел тяжелое поражение. Об этом поговорим. Чичагов не поддавался. Его со всех сторон подталкивали. «Давай, наступай!» Он строго-настрого запрещал атаку. В общем, таково было это противостояние со шведами. Оно гремело по всей Балтике. Каждый мелкий просчет мог обернуться трагическими последствиями. Разумеется, не о себе думал Чичагов. Не о своей славе, не о своей репутации, а о победе православного воинства, достигнутого малой ценой. И он победил. Как это произошло? Шведы решили все-таки идти на прорыв. На центральном плесе, где их ожидали основные силы эскадры, они решили не идти, поскольку, вероятно, полагали, что прорыв через, вот скажем так, ядро боевых сил Чичагова их не спасет. Они произвели демонстрацию в направлении Санкт-Петербурга, в восточном направлении. Их там не пустили, и тогда флот пошел по узкому, изобилующими подводными скалами, подводными камнями проливу на западе. И изрезанная береговая линия, островки, вот эти самые подводные камни, они, конечно, сделали этот прорыв крайне сложным. Там стояла очень незначительная часть русского флота, небольшой отряд, который обстрелял, конечно, шведов, но не имел сил для того, чтобы их уничтожить. Чичагов очень долго не сдвигал в эту сторону основных сил, поскольку Василий Яковлевич разумно думал, но не могут же быть шведы такими сумасшедшими. Не могут же они прорываться с основными силами, с тяжелыми кораблями, которых десятки. Вот по этому узкому проходу они же сами себя здесь погубят. Он до конца не верил своим глазам, отказываясь думать, что неприятель настолько плох, настолько, в общем, не продумал ситуацию. Результат оказался катастрофическим для шведов. Впоследствии в их военно-морской литературе этот прорыв назвали выборгскими шпицрутинами, то есть как будто прохождением через строй, где слева и справа тебя хлещут прутьями. И этот прорыв привел к тому, что множество кораблей, как крупных боевых единиц, линейных кораблей, фрегатов, так и небольших гребных судов оказались на этих самых подводных камнях. Вплоть до того, что сталкивались друг с другом, сами себя топили. То, что вырвалось за пределы этого самого узкого прохода, ушло от преследования Чичагова, который и в этом случае не торопился и говорил своим капитанам: «Вы ринулись для того, чтобы брать отдельные шведские корабли в плен. Держитесь ближе ко мне, держитесь к основной массе флота». Потом его упрекали, почему он не позволил взять галеру, на которой сам король, почему он не позволил нам набрать трофеев. И очень плохо понимали смиренную мудрость седого старичка. А он понимал прекрасно. Корабли, которые ворвались в гущу шведских отступающих военно-морских сил, сами могли оказаться трофеем шведов. Нельзя трусость и нерешительность противника преувеличивать. Шведы всегда были серьезным врагом. Даже отступая, они были достаточно опасны. Ну и в результате преследования все равно шведам был нанесен страшный урон. 2 линейных корабля оказались захвачены, еще 5 линейных кораблей шведы потеряли в этом проходе, еще 3 фрегата шведы потеряли в этом проходе, огромное количество небольших судов. Некоторые современные авторы говорят 30-35, некоторые говорят до 50. И что касается боевой силы, то всего убитых, раненых, пленных, по самым скромным данным, было 4500 человек. По данным расширенным, в районе 6000. Это что значит? Это как если бы на суше был разгромлен и уничтожен целый шведский корпус. Итог. 7 линейных кораблей, 3 фрегата, десятки небольших судов, тысячи и тысячи убитых, раненых, пленных. Линейный флот шведов до конца войны оказался лишен боеспособности. Те, кто прошел все-таки через этот проход, все равно нередко имел повреждения. Густав III чудом спасся. И знаете ли, что касается голосов, которые обвиняли старика в нерешительности, то на них очень правильно ответила Екатерина II. Помните, мы говорили о наградах? У Василия Яковлевича прежде уже был орден Святой Анны, орден Святого Георгия IV класса, орден Святого Александра Невского. За Ревель она пожаловала ему орден Святого Андрея Первозванного, высшего в Российской империи. А за победу в Выборгском сражении орден Святого Георгия I класса, высшую боевую награду Российской империи. Пригласила для личной беседы, когда Василий Яковлевич увлекся, скажем, и перешел в описание сражения на брань, как старый морской вояка, человек, может быть, несколько неотесанный, а потом в ужасе посмотрел на императрицу. Благородная дама, в общем, получила в свои уши порцию площадной брани, то услышал от нее утешение. Василий Яковлевич, знаете, я вашу эту морскую терминологию все равно не понимаю. Императрица одобрила то, как действовал Чичагов. Впоследствии он еще будет командовать русским флотом, в частности, в 1793 году. Чичагов командовал экспедиционным флотом из 25 линейных кораблей, 7 фрегатов и мелких судов, предназначенным для участия совместно с британцами в блокаде побережья Франции, истекающей революционным ядом. И провел в плавании, успешно справившись со своей задачей, несколько месяцев. Вышел в отставку Василий Яковлевич в 1797 году. Он скончался в 1809-м, его похоронили на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры, и надгробие для него специально по заказу Екатерины II создал знаменитый зодчий Кваренги. На этом надгробии стоит эпитафия, созданная самой императрицей. «Стройною силой шли шведы на него, узнав, он рек, Бог защитник мой, не проглотят они нас, отразив, пленил и победы получил». Таков был седенький старичок Василий Яковлевич Чичагов. Честь ему и слава! Благодарю вас за внимание.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.